Актуальное интервью. Мы работаем, несмотря на пандемию. Предлагаем вашему вниманию интервью с начальником приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации аппарата управления ВОС Константином Александровичем Лапшиным. Интервью провела Ирина Зарубина.
Константин Александрович, наши встречи уже стали традиционными, и хочу начать с вопроса. Поступила ли новая статистика по трудоустройству членов Всероссийского общества слепых?
Конечно, статистика поступила. Мы ее собрали несколько позже, потому что все-таки коронавирус наложил свои отпечатки, в том числе и на процесс сбора статистики. Все это происходило несколько медленнее, и организации не всегда работали оперативно. Часто они были вынуждены делать перерывы из-за того, что эпидемиологическая ситуация была достаточно сложной. Но, тем не менее, мы статистику собрали, и, в принципе, я с удовольствием могу ей поделиться.
Ну и давайте начнем с конкретных цифр.
Общее количество работающих и обучающихся инвалидов по зрению членов ВОС за 2020 год, несмотря на то, что это был год пандемии коронавирусной инфекции, оно сократилось незначительно. На 31 декабря 2019 года количество работающих и обучающихся инвалидов по зрению членов ВОС составляло 19 423 человека. Через год значение этого показателя составляло 18 766 человек. В том числе в системе Всероссийского общества слепых работало, соответственно, в 2019 году 4948 человек, в 2020 году 4817 человек. На предприятиях ВОС 3709 и 3534 человека. И в учреждениях и организациях ВОС 1239 и 1283 человека. То есть, несмотря на не очень значительное уменьшение количества работающих на предприятиях ВОС, из года в год постепенно, хоть и медленно, но увеличивается количество работающих в организациях и учреждениях ВОС. Такая статистика наблюдается уже четвертый год подряд. Что касается открытого рынка труда, то здесь тоже есть небольшое уменьшение количества работающих членов ВОС на открытом рынке труда. Если в 2019 году оно составило 13 053 человека, то в 2020 году 12 768 человек. Итак, казалось бы, уменьшение общего количества работающих инвалидов по зрению незначительно. Но цифра совершенно другая, если мы посмотрим динамику количества обучающихся инвалидов по зрению. И здесь, на мой взгляд, впервые за много лет именно в количестве обучающихся инвалидов по зрению произошло основное уменьшение данного показателя. А раньше мы говорили, что основное уменьшение происходит среди работающих на предприятиях. Но теперь тенденция несколько изменилась. И что мы видим? Если в высших учебных заведениях в конце 2019 года обучалось 513 человек, то через год их стало 434. В средних специальных учебных заведениях, соответственно, было 909 человек, стало 747. Таким образом, общее число обучающихся в очной форме было 1422 человека, стало 1181, то есть сокращение составило 13%. По сравнению там с 2-3% на предприятиях и на различных учреждениях открытого рынка труда.
Чем вы объясняете изменение количества обучающихся?
Ну, я думаю, что здесь несколько причин. Понятно, что общая демографическая причина, когда к сознательному возрасту подошло поколение, родившееся в 90-е годы. Но я думаю, что не только с данной динамикой связано это явление. Я думаю, что очень большое количество людей, которые заканчивают средние школы, да, вот, они просто не идут в ВОЗ. По разным причинам не хотят идти в ВОЗ или не знают о существовании общества. Таким образом, мы видим, к сожалению, отголоски слабой работы с молодежью в нашей организации, если говорить в целом. Особенно это видно на примере крупных городов. Ведь еще 3-4 года назад в Москве было порядка 120 студентов вузов. Сейчас этот показатель 22-23 человека. Сокращение составило больше, чем в 5 раз. И это за 3 года. Подобная динамика, может быть, в меньшей степени, наблюдается и в других городах, в других регионах. Поэтому можно сказать, что действительно для того, чтобы люди, которые заканчивают школы, все-таки приходили в наше общество, видимо, нужны какие-то новые подходы, новые, более современные методы, которые у нас в последние годы, к сожалению, не практиковались или практиковались слабо.
Константин Александрович, а с вашей точки зрения, не повлияло ли то, что во Всероссийское общество слепых теперь принимается 18 лет?
Я думаю, это тоже один из факторов. Но этот фактор существует уже давно. То есть 18 лет людей принимают еще с 90-х годов. Однако я понимаю, да, что связь со школами, в том числе и с педагогическими коллективами школ, которые обучают инвалидов по зрению, во много раз ослабла, поскольку людей, да, принимают с 18 лет. Потому что пусть даже они ученики старших классов, там, 10-х, 11-х, но какие это дети? В 18 лет уже пацаны идут в армию, девчонки могут выходить замуж, как говорится. Какие это дети? Поэтому я этих людей уже детьми не считаю. Это уже взрослые, совершеннолетние люди. Здесь необходимо обдумывать о более современных методах работы, может быть, создавать общественные организации инвалидов по зрению школьного возраста, так как мы все-таки молодое поколение постепенно теряем, и это видно уже, скажем так, невооруженным глазом, если посмотреть на статистические таблицы последних лет.
Сейчас все больше и больше внимания уделяется удаленной работе. Нашла ли эта тема отражение вашей статистики?
Достаточно трудно сделать статистику по удаленной работе, потому что многие люди работают либо комбинированно, либо они не сообщают о том, что смогли устроиться удаленно. Но я точно знаю, что процесс трудоустройства на работу в удаленном режиме у нас идет. К тому же мы, когда публикуем объявление о трудоустройстве на удаленную работу, естественно, чаще не можем отследить, да, готов ли работодатель принимать на собеседование инвалида по зрению или нет. Потому что работа, взаимодействие с этим работодателем идет по электронной почте, не по телефону. И проводить собеседование с такими работодателями достаточно проблематично. Кроме того, очень часто бывает, что работодателю не имеет значения, кто с каким зрением, грубо говоря, на другом конце провода. Поэтому здесь грань, скажем так, более тонкая, но я еще раз могу сказать, что удаленная работа находит свое отражение и воплощение в трудоустройстве инвалидов по зрению.
Сейчас все больше и больше людей уходит на самозанятость. Занимаетесь ли вы оказанием помощи этой категории инвалидов? И отражает ли количество самозанятых статистика Всероссийского общества слепых?
В сфере индивидуального труда у нас в 2019 году работало 1278 человек, а в 2020 году 1187 человек. Это те данные, которые пришли из региональных организаций. Сколько людей трудоустроилось по удаленной занятости или сколько людей стало самозанятыми, нам сообщают об этом не все. Поэтому у меня есть впечатление, что это количество изменилось мало. Если говорить о помощи в самозанятости, то эту методическую помощь мы оказываем. Прежде всего, мы выпустили пособие «Рекомендации по трудоустройству для инвалидов по зрению», где мы говорим о самозанятости, о том, как стать самозанятым, и даем методические рекомендации в этой области. Так что каждый, кто хотел бы трудоустроиться именно в этой сфере, может посмотреть основные рекомендации в нашем пособии. Ну и кроме того, естественно, любые вопросы, которые поступят к нам по этой части взаимодействия на рынке труда, на любые вопросы мы постараемся ответить.
Возможно, инвалидов по зрению, работающих, намного больше. Просто далеко не все из работающих вступают во Всероссийское общество слепых. Вот насколько мое предположение верно с вашей точки зрения?
Я думаю, что ваше предположение близко к правде. По инерции на протяжении десятков лет люди видели ВОЗ как некую площадку для распределения благ. И это было, скажем так, приоритетное видение нашего общества. Но время изменилось, многие функции общества, к сожалению, государство у общества отобрало, и роль Всероссийского общества слепых, она изменилась. Это, я так полагаю, видят далеко не все, и молодые люди, и их родители. По инерции они считают, что общество – это та же самая площадка, и когда люди приходят, многие первый вопрос, который они формулируют – «А что общество мне может дать?» И, по сути, для человека сейчас общество из каких-то таких зримых благ не дает ничего. Но, с другой стороны, если бы я, например, сейчас учился в школе, ну, не в восьмом, конечно, классе, как это было в 80-е годы, когда мне было 14 лет, а, скажем, в последнем классе школы, когда мне было бы 18 лет, я бы вступил в ВОЗ хотя бы из заинтересованности, потому что мне бы дали, возможно, да, методические советы о том, куда поступать, дали бы рекомендации по поводу программ, да, вступительных экзаменов или нюансов поступления в тот или иной вуз. Какие-то советы мне бы дали по поводу общения со зрячими и сверстниками, потому что для меня, как и для многих, в общем-то, выпускников наших школ, общение со зрячими – это большая проблема. В этом плане ВОЗ для меня был бы полезен, как вот для молодого парня, да, который вот стремится выходить в самостоятельную жизнь. Но, к сожалению, сейчас многие этого не знают, так как ослабла связь общества со школами. Многие родители этих ребят также не имеют такой информации, так как либо плохо знают об обществе вообще, либо думают, что общество – это потерянная площадка для распределения благ. В работе с молодежью в современных условиях необходимо какие подходы использовать? Я думаю, что более активно работать с молодежью в плане именно информационном, когда человек выходит, скажем, в большой мир, как ему адаптироваться, как ему налаживать нормальную жизнь среди обычных людей и так далее. Да, вот в этом плане, я считаю, должна быть сосредоточена данная работа.
Ну, а теперь давайте поговорим об особенностях работы приемной, которую вы возглавляете в условиях пандемии, ну и в те периоды, когда пандемия слегка нас отпускает, но вот сейчас опять, похоже, мы вступаем в такой достаточно непростой период.
Когда ситуация обостряется, и мы вынуждены работать удаленно, то мы тогда принимаем обращения различные по электронной почте, работаем с помощью различных мессенджеров и таким образом пытаемся помогать тем людям, которые задают нам различные вопросы. Кроме того, мы не прекращаем публикацию информации о вакансиях, доступных для инвалидов по зрению, как для тотально слепых, так и для слабовидящих, как в работе, скажем так, в привычном формате, так и информацию о вакансиях удаленной работы. И мы публикуем эту информацию в наших группах, в нескольких мессенджерах WhatsApp, Telegram, также в социальной сети ВКонтакте, в рассылке «Объективно АВОС». Ну и кроме того, как только позволяют условия, мы можем принимать людей очно. Люди приходят к нам, задают различные вопросы. Естественно, мы отвечаем на телефонные звонки. И работа эта у нас проводится, ну, практически круглосуточно. Она как проводилась, так и продолжает проводиться, несмотря на те внешние обстоятельства, которые время от времени возникают и, скажем, препятствуют нашей полномасштабной работе.
А больше стало обращений?
По телефону, через мессенджеры обращений становится несколько больше. Вот что интересно, количество жалоб, вот если сравнить, например, то, что было в 2016 году, и то, что сейчас, да, мы имеем, уменьшилось примерно на 30%. Это говорит о том, что многие оперативные вопросы, которые поступают к нам, также оперативно решаются. Ведь главная наша проблема, проблема незрячих, состоит в отсутствии информации о каких-либо событиях, какой-либо деятельности. И очень часто люди, которые мало информированы, создают в себе ложный образ того, что происходит вокруг. Вот одну из задач нашей приемной, которую мы стараемся решить, мы стараемся более оперативно и более точно, объективно информировать людей о тех событиях, которые происходят в обществе, о той ситуации, которая существует в нашем обществе. И таким образом ежедневно мы стараемся снимать то напряжение, которое иногда накапливается в трудных условиях, да, современной жизни, те конфликты потенциальные, которые могли бы возникнуть в этих условиях, то непонимание, которое могло бы проявиться в этих конфликтах. И я думаю, что вот этот вот показатель, да, что на 30%, на треть сократилось число жалоб, которые поступают в аппарат управления Всероссийского общества слепых, не без гордости за наш отдел, я могу сказать, что это существенная заслуга нашей приемной за эти годы.
А в чем эта заслуга выражается?
Люди меньше жалуются на существующую, скажем так, реальность, да, они с большим пониманием относятся к той ситуации, которая сейчас имеет место. Мы помним, как постоянно интернет жужжал, да, лилась клеветническая информация на руководство Всероссийского общества слепых. Ежедневно, целыми потоками, да, десятками поступали вот эти вот сообщения. К нашему удовольствию мы видим, что сейчас поток этой клеветнической информации заметно иссяк.
А оказывали вы помощь в той сложной ситуации, с которой столкнулся музыкальный эстрадный революционный центр Московской городской организации ВОС, которую возглавляет Алексей Алексеевич Черемуш?
В структуре Московской городской организации многие десятилетия существует такое объединение, которое называется «Музыкальный эстрадный реабилитационный центр». Это объединение возникло еще в послевоенные годы, и на протяжении многих десятилетий было, в общем-то, одной из крупных площадок для трудоустройства незрячих музыкантов в Москве. Пожалуй, где-то к началу нулевых годов объединение стало приходить в упадок, так как после развала Советского Союза все меньше и меньше заказов поступало этим музыкантам, и люди все в большей и большей степени оставались невостребованными. Алексей Черемуш, один из наших выдающихся музыкантов, выпускник музыкального училища имени Гнесиных, признанный не только в нашей стране, но и за рубежом, артист, исполнитель, гитарист, аранжировщик, автор достаточно большого количества композиций, он возглавил музыкально-эстрадный реабилитационный центр в 2006 году. При его участии была налажена работа незрячих музыкантов. Где? По крайней мере, эта работа была налажена в московских крематориях. Да, может быть, это не эстетично звучит, но это заработок. Это возможность все-таки нашим специалистам, да, реализовать себя на рынке труда. Но мы понимаем, да, насколько криминализирована эта сфера. Мы понимаем, что для руководства ритуальными услугами, возможно, слепые приносят не слишком много прибыли, затраты на, скажем, игру на органах, да, там зарплату платить надо, расходы, может быть, по помощи в транспортировке и так далее. Вот эти затраты гораздо больше, чем просто если поставить музыкальный центр, да, поставить флешку и гнать просто вот в цифровом виде фонограммы этой музыки. Конечно, это понятно, и с такой вот циничной точки зрения, естественно, время от времени у руководства обостряется необходимость сокращения этих людей. Ну, в очередной раз на рубеже 2020-2021 года эта, скажем так, потребность обострилась у руководства ритуальных служб. И действительно уже стоял вопрос о сокращении незрячих музыкантов, о том, чтобы эти люди, да, грамотнейшие специалисты с музыкальным образованием, чаще всего с высшим музыкальным образованием, чтобы они были выброшены на улицу, И единственная возможность приложения их музыкальных и исполнительских способностей были бы просто подземные переходы, где они, по сути, просто бы собирали милостыню. Ну, естественно, что такая ситуация не могла приниматься руководством АМЭРЦ. И Алексей Алексеевич Черемуш обращался в различные инстанции, в том числе и к властным структурам Москвы. Ну и естественно, что поскольку это человек известный, известный в музыкальных кругах, то он не мог не обращаться и к людям, которые имели еще большую известность. Очень часто сейчас бывает так, что если какой-нибудь известный человек выпустит блог в социальной сети или, скажем, в Ютубе, где расскажет о существующей ситуации, это будет гораздо быстрее распространяться, чем даже если откликнется какая-либо властная структура. И вот благодаря помощи Юрия Лозы, который высказался в поддержку МЭРЦ в конце апреля, собственно, начался процесс защиты этого объединения. Да, мы, когда разговаривали, взаимодействовали с Алексеем Алексеевичем, мы давали некоторые методические советы. Мы всегда были готовы составить письма в различные властные структуры. В конце концов, так случилось, что выступление Юрия Лозы оказалось более резонансным, чем любое письмо, которое можно было бы подготовить.
Ну, я знаю, Олег Николаевич Смолин и Александр Николаевич Машковский тоже, в общем-то, по этим вопросам встречались с руководством Москвы.
Да.
И писали, в общем-то, тоже свою лепту внесли.
Да, да, это было все в течение марта и апреля. Но, как мне рассказывал Алексей Алексеевич, в течение апреля, тем не менее, процесс все-таки продолжался. Они, конечно же, помогли, они, конечно же, заступались, но даже они... Вот это просто представить, если масштаб вот этого всего криминалитета, да, даже они не могли полностью остановить инерцию этого обострившегося желания сэкономить на слепых. Только после того, как Юрий Лоза выступил со своей статьей на сотни тысяч читателей, только после этого это уже получило настоящий такой, не только общегородской, да, а общероссийский резонанс. И, собственно говоря, тогда вот эти вот структуры, которые мечтали сэкономить, им пришлось попятиться. Конечно же, власть в Москве, да, она все-таки откликнулась на те просьбы, те обращения и Олега Николаевича Смолина, и Александра Николаевича Машковского. Ну и кроме того, мы подготовили благодарственное письмо в адрес властных структур Москвы, да, поскольку все-таки не без их участия этот процесс был остановлен, и незрячие музыканты теперь снова получают заказы на исполнение различных произведений. И таким образом эту работу удалось отстоять, она сохранена в Москве, и МЭРЦ продолжает оставаться, по сути, единственной организованной структурой, которая обеспечивает устойчивую занятость незрячих специалистов в нашем городе.